советский человек должен в первую очередь быть озабочен увеличением могущества социалистической Родины.
Как работает пропаганда?
Вот если 2×2 – это 5, то почему не 8? Почему не 225? Почему не 0? Мы в какой-то момент просто теряем возможность отличить истинное высказывание от ложного. Любое возможно. И никакой разницы между ними нет.
Всегда после разрушения одной системы чешутся руки выстроить другое.
Гражданское общество не может противостоять террору, у него для этого нет инструментов. Вот если человек прибегает к простым решениям, а его за это бьют электрошоком, вот это будет упражнение. Чтобы гад не думал.
Чума на оба ваших дома. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Какие ментальные структуры, дремавшие в общественном сознании, разбудила пропаганда? И можно ли осуждать тех, кто не сопротивляется милитаризации? Можно ли научить критическому мышлению? А если можно, то зачем? У нас в гостях выпускник школы, политолог и философ Денис Греков. Денис, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Очень рада с тобой повидаться и поговорить. Ты преподаешь критическое мышление. Скажи, вообще можно человека научить критическому мышлению?
Вопрос немножко иначе ставится. Даже можно сказать, что есть две постановки вопроса. Первая постановка вопроса состоит в том, как человека научить пользоваться своим мышлением. Научить мыслить нельзя, это еще Кант написал. Но можно научить пользоваться мышлением инструментально, как-то, с какой-то целью. А другая постановка вопроса, она характерна для другого уже немножко подхода. Как я могу оказаться в мышлении? То есть как мне перестать отождествляться с какими-то автоматизмами, с какими-то структурами сознания и увидеть себя в мышлении. Вот. И можно сказать, что это разные ступени обучения критическому мышлению.
Это упрощает жизнь человека или усложняет? Как объяснить человеку вот Sapere Aude, да? Имей мужество пользоваться собственным умом. А как сказать человеку, что это, в общем-то, не отягощающее обстоятельство, а привилегия уметь пользоваться своим умом?
Тут, опять же, знаешь как, можно по-другому сформулировать вопрос. Дело в том, что субъект, которому критическое мышление что-то может дать, сам по себе появляется в результате использования мышления. То есть работа со своим сознанием, работа со своим мышлением – это способ существования. Мы существуем как сознание. Мы существуем как понимающее что-то я. И, соответственно, работа с мышлением позволяет, по сути, проявить себя в бытии, можно так сказать. И любой результат уже получается как следствие этого. То есть это не критическое мышление что-то нам дает, это скорее мы созидаем себя с помощью, через работу со своим мышлением.
Как работает пропаганда?
Пропаганда? На этот вопрос так просто не ответить. Она может работать по-разному. Она может работать как какие-то психологические предустановки. Она может работать как что-то, что с одной стороны формирует, а с другой стороны уже эксплуатирует существующие социальные формы мышления. Например, если мы посмотрим, откуда у некоторых людей из старшего поколения, которые выросли еще при Советском Союзе, такое представление о работе, что работать надо до конца, из последних сил, и работать за деньги стыдно. Вот эта социальная форма мышления откуда? А можно указать конкретные тексты, например, в газете «Правда», где вот эта социальная форма мышления с помощью пропаганды конструировалась, и людям внушалось, что советский человек должен в первую очередь быть озабочен увеличением могущества социалистической родины.
Общественного блага.
Да, это не общественное благо даже, это именно могущество социалистической родины, там прямо вот так и формулировалось. А про общественное благо там даже не было дискуссии, что это такое. Общественное благо определялось товарищем Сталиным, например. Он ни с кем не советовался по поводу того, что это такое. И вот эта социальная форма мышления, которую формировала тогдашняя пропаганда 30-х годов, там вот 38-го, 39-го, там, вот этих предвоенных лет, они закрепились, они воспроизводились снова с помощью пропаганды и в социальной практике. И теперь мы их можем наблюдать, они и теперь воспроизводятся, и теперь, допустим, какой-нибудь там этот пентабазис несчастный пытается уже опираться на эти формы мышления.
Они, кстати, самые популярные сейчас, ведь борьба с космополитизмом, вот этот поиск врагов народа, это же тоже из того временного отрезка пропаганды.
Точно.
Это был самый мощный эксперимент такой.
Да, и точно так же вот это вот... Это один из современных цинизмов, еще характерных для массового общества, вот эта мораль коллективного самосохранения, когда главная цель — это вот сохранение массы, сохранение нашей вот этой сущности коллективной, и ради этого можно пожертвовать индивидом, его интересами, его самореализацией, чем угодно, в принципе, даже жизнью.
Ну, это формула «человек для государства», да? То есть то, что как раз противопоставляется демократии, когда государство для человека.
Индивид как человека-единица, расходуемая ради интересов государства, но тут как бы есть хитрость, интересы государства определяет не общество. Само по себе.
Ты сказал о том, что пропагандистские клише, они легко воспроизводятся. А насколько глубоко они укореняются? Потому что сейчас мы видим, насколько с малых лет обрабатываются дети, да, и в школьной программе это прямо вот все внедряется. Как сложно будет от этого уйти? Насколько глубоко это все может засесть?
Чертовски сложно будет уйти от этого, потому что, ну, во-первых, начнем с того, что еще Бэкон в свое время сформулировал это как идолы пещеры. То есть это идолы, которые, по его пониманию, формируются через социализацию человека, через его личную историю роста вот в каком-то конкретном окружении, через его биографию и так далее и тому подобное. Дальше много чего на эту тему было, но вот если говорить про образование, то здесь можно вспомнить уже Фуко, например, с его определением дисциплинарного государства как средство производства с помощью дисциплины определенного типа индивида. И образование в этих условиях выполняет роль пси-функции, то есть корректирующей дисциплинарной вот такой вот подсистемы, которая приклеивает определенную функцию субъект к, как Фуко писал, соматической единице, то есть к физиологическому телу. И получается, что... То, как они сейчас настраивают систему образования, это вот должно работать как некий дисциплинарный конвейер, который будет приклеивать нужную им индивидуальность к вот этим вот телам физическим учеников конкретных, которые вырастают и дисциплинируются внутри вот этой системы. Насколько это будет получаться, другой вопрос, потому что это может получаться лучше и хуже. Ну, например, Советский Союз тоже пытался это делать. И, в общем, главное, чего он добился, это скорее разрушение индивида как общественного человека, как человека, который выстраивает горизонтальные связи, кооперируется, доверяет другим, и в результате образовался индивид, который скорее эгоистичен, атомарен, анамичен и преследует свои эгоистические цели и желает скорее от других отгородиться. Такой вот постсоветский человек типичный. Про него как раз в свое время писал Гудков в сборнике «Негативная идентичность». И я подозреваю, что здесь результат будет примерно похожий. И это очень плохо, не только потому, что часть будет... Ну, с частью это получится, они будут такими же индивидами, вот как сегодняшние будут вырастать, как сегодняшние ностальгирующие по Советскому Союзу, так и не нашедшие себе какой-то вот другой индивидуальности. Но хуже всего будет то, что это будет разрушать в итоге общество, это будет воспроизводиться, это снова будет аномичное общество, своего рода такое вот постпостсоветское уже. И с этим что-то придется делать, это на десятилетие. Что-то нормальное начнет нарастать, опять же, спустя десятилетия нормализации какой-то, выстраивания какого-то человеческого общества, где люди будут жить среди людей, потому что поначалу, когда вся эта система рухнет, будет что-то похожее, вероятно, на 90-е, потому что вот этот человек 90-х, он ведь не возник из ниоткуда. Это и есть советский человек, просто с него исчезла вот эта вот как бы давящая масса советского государства, и он проявил, собственно...
Ну это вот то, что как раз Кант назвал несовершеннолетием, потому что человек должен научиться самостоятельно мыслить. Ну вот, например, контрпропаганда, она также мешает самостоятельно мыслить и еще больше подрывает доверие человека к миру, потому что как бы, когда он находится под перекрестным таким огнем, да, то есть он вообще разочаровывается полностью и говорит, да боже, ничего не хочу вообще слышать, все и те, как сейчас очень чума на оба ваших дома. Как выйти из этого замкнутого круга? Потому что всегда после разрушения одной системы чешутся руки выстроить другую. Как дать человеку свободу?
А вот это вот очень интересный вопрос, потому что, по сути дела, я не знаю. Ну, то есть, смотри, какая история. Есть такой закон в логике, закон Дунса-Скотта, если я не ошибаюсь. Он формулируется примерно так. Из принятого ложного высказывания следует любое другое высказывание. Вот если 2×2 это 5, то почему не 8? Почему не 225? Почему не 0? И почему не 4 в том числе? То есть мы в какой-то момент просто теряем возможность отличить истинное высказывание от ложного. Любое возможно. И никакой разницы между ними нет. И вот мы оказываемся примерно в такой же ситуации. Такая же, кстати, схема работает и в пропаганде. Пропаганда прежде всего стремится разрушить вот эту вот как бы характеристику мышления, способность отличать качественно одно от другого, истину от лжи. А критерий какой? Он экзистенциальный. Истинно что? Истинно то, что вот как бы живое, то, где твоя жизнь. Эта этика, она не обосновывается практически и прагматически. И пропаганда в первую очередь стремится это разрушить. Для чего? Для того, как раз, чтобы заблокировать вот эту оценочную способность, заблокировать вот эту вот функцию морального закона внутри. Чтобы люди перестали отличать добро от зла, хорошее от плохого, правильное от неправильного, чтобы все было не так однозначно.
Но это легкая позиция, чтобы было не так однозначно, когда ты как бы не должен принимать ответственность за происходящее. Но в то же время, кстати, да, она очень тревожная, потому что у тебя нет ответов.
И это лечится, как мне кажется, только одним способом – жизнью в реальности. Ну, то есть прежде всего, вот, чтобы вот это победить, надо вернуться к жизни в реальном, где человек делает свой выбор, отвечает за свой выбор сам, имеет свободу и имеет, самое главное, ответственность за то, что он выбирает. И вот, может быть, лет через 40 такой жизни, как водится, да, вот когда сменится поколение, когда начнется вот эта нормализация, мне кажется, что в России вот, вот в этот постсоветский период что-то именно подобное как-то само собой стихийно происходило. Несмотря на то, что режим всеми силами этому пытался мешать.
А ты не думаешь, что на смену поколений слишком большие ставки были сделаны? Потому что я помню еще, когда вот в начале нулевых, да, говорили, ну вот сейчас уйдет, значит, поколение тех, кто видел войну, не хотим убежать, не будем, значит, этот. И вот сейчас все изменится. Но потом выросло поколение еще более дикое по сравнению с комсомольцами, которые комсомол видели. И, в общем-то, как будто бы этот поколенческий гэп не произошел, скачка не было.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, смотри, вот как бы в это уже и военное с 14-го года, да, и для кого-то, может быть, и предвоенное с 22-го года время. Все-таки что-то происходило, например, в России стало вдруг функционировать какое-то количество общественных объединений. Люди стали волонтерить, собирать донаты на что-то, самоорганизовываться, помогать кому угодно, заниматься экологией, там, защитой животных, помощью другим людям самым разным. Все это происходило, и это было. И это вот как раз я воспринимаю как свидетельство вот этого вот роста нормальности, как свидетельство восстановления общества, его попытки как-то назад вернуться вот к нормальному человеческому состоянию.
Витальности такой.
Да. Но это опять было прервано, это опять вот всем этим террором государственным сейчас уничтожается и откатывается вот к этим исходным совковым тоталитарным формам. Потому что гражданское общество не может противостоять террору, у него для этого нет инструментов.
Это, кстати, большая проблема, потому что как будто бы с гражданского общества спрашивают за политическую систему. Да? То есть вот почему вы не предотвратили? Но ведь у человека нет ресурса для того, чтобы противостоять государственному террору.
Это не в сфере контроля. Ну, то есть человек, который, там, не знаю, занимается помощью животным, он не может противостоять там вооруженным бандитам. У него нет для этого ни ресурсов, ни умений, ни психологической какой-то готовности. Это первое. Второе, надо понимать, что это все существовало в условиях постсоветского аномичного общества, которое по факту еще не реабилитировалось в психологическом смысле. После вот этого вот 70-летнего советского режима. Оно еще было травмировано, эта травма по-прежнему воспроизводилась. И более того, она сознательно использовалась в той же пропаганде, да, вот путинской, эксплуатировалась и еще ретравматизировалась. И сейчас это происходит еще сильнее. То есть в этих условиях гражданское общество, оно не может просто вот этому государственному террору, государственной машине насилия противостоять.
Ну, то есть, по сути, из трех вот этих функций «бей, беги, замри» самое естественное — это «беги и замри».
Не то, что самое естественное, просто, ну, когда у человека нет возможности ударить, ну, то есть, вот, не знаю, ну, человек встречает слона. Он, конечно, может на него броситься в надежде, что слон испугается и отступит. Но это, в общем, как бы не самая, как сказать, рациональная линия поведения. В этом смысле остается две реакции: либо бежать, либо замереть. Просто потому, что силы не равны, ресурсы не равны, а общественной поддержки, на которую можно опереться, нет. По факту в России есть ростки гражданского общества, но самого общества вот в нормальном смысле этого слова в России не было. И сейчас оно, даже то, что наросло, разрушается стремительно. Вот. И поэтому гражданское общество в России оказалось в такой ситуации, когда гражданские активисты какие-то, они оказались в меньшинстве.
То есть вообще нельзя сейчас, как бы вот просто нарратив того, что российское общество не сопротивляется милитаризации, как бы не ну, то есть оно как бы так немножечко замерло перед вот этой вот военной угрозой, да, внутри страны, и из-за пропаганды, и из-за всего остального, оно как бы вот как будто бы не сопротивляется. Но мы не можем же обвинять людей в том, что они не выступают с лопатой против танка.
Ну, этого нельзя, во-первых, ни от кого требовать. Во-вторых, ну, любое выступление против, оно должно как минимум быть рациональным и быть нацелено на победу. Прямым способом гражданское общество в России победить не смогло, к сожалению. И попытки были, это было Болотное, например, да, это были многочисленные гражданские какие-то инициативы, которые создавались, развивались, существовали, несмотря ни на что, до тех пор, пока их просто не начали физически уничтожать, терроризировать, сажать, как бы, и так далее. И пока это было возможно, они существовали, они боролись. Это и была, собственно, борьба, сопротивление. Они пытались выжить и дать ростки, вот как, не знаю, там, росток, который там пробивается через асфальт. Да. Но как бы, когда приезжает каток, в общем, противопоставить ему не получается уже ничего. И это не сфера контроля просто была вот тех людей, которые в этом во всем оказались. Они не могли никак на это повлиять, к сожалению.
Если мы вернемся к вопросам школьной программы, да, и взрослеющего поколения, нынешние подростки, они как будто бы более инфантильные, да, мы сейчас говорим о поколении снежинок. Как ты думаешь, это может быть такой ментальной защитой от вот этого как бы милитаристского нарратива и всего, что связано с силой, подавлением? Может ли это сработать как защитная реакция для тех, кто сейчас очень активной пропаганде подвергается?
До какой-то степени да, но итог, как мне кажется, не очень понятен, потому что для кого-то это может сработать как такой демпфер, а для кого-то это может привести к серьезной какой-то травме. Это первое. Второе, мне кажется, что вот эти вот дети-снежинки, как их называют, это, по сути, поколение, выросшее в какой-то иллюзии нормальности. Это поколение, выросшее в культуре, осваивающей вот хотя бы в популярной форме какие-то психологические нарративы и достижения. Это поколение, которое выросло в иллюзии, по сути, нормального вот как бы среднестатистического европейского общества. Проблема в том, что сейчас вот этот вот пузырь, его, во-первых, сдуло просто. Ну, то есть государство перестало притворяться нормальным. Вот. Вегетарианский вот этот период закончился, когда можно было. С другой стороны, оно же пытается поддерживать иллюзию нормальности. То есть вот эти дети-снежинки, они сейчас в Москве, в принципе, могут жить как будто бы по-прежнему. И государство стремится вот эту иллюзию нормальности, хотя бы вот в метрополии, да, что называется, содержать, поддерживать. Собянинский ремонт, велодорожки, работающие какие-то кафешки. Все вот это вот есть. И люди вроде бы как могут жить обычной жизнью.
Это иллюзия нормальности. И как это, инфраструктура нормальности, скажем так.
Да. Но как бы вот это вот такой вот пузырь, внутри которого ты можешь делать вид, что ничего не происходит. Но как только ты либо по какой-то случайности выходишь за его пределы, либо что-то происходит, что тебя за его пределы выбрасывает, вся нормальность заканчивается. И вот здесь либо придется взрослеть, либо человек сломается.
Как ты думаешь, сейчас есть вообще запрос на сложную картину мира? Потому что думать трудно. Непопулярный вид мыслительной деятельности. Всем кажется, что вот эта примитивизация, она как бы упрощает жизнь. Но на самом деле ведь принимать мир сложным и привыкнуть принимать мир таким гораздо упрощает твою жизнь. Вот в эту сторону мы можем думать и двигаться?
Можем. Человек любит простые решения. Это связано просто вот даже с энергетикой. То есть разум штука затратная, его функционирование требует много ресурсов. Поэтому мы склонны экономить. Ну, чисто вот даже по базовым настройкам физиологическим.
Закон экономии речевой энергии. Это
да, и речевой, и умственной, и уровня сахара в крови даже. Как бы все вот это вот работает. Поэтому люди любят простые решения в итоге. Но фишка в том, что простое решение – это решение, как правило, с непонятной отложенной стоимостью. Простые решения – это как кредит в банке. Есть проценты и что-то, что написано мелким шрифтом. Вот если это все не учитывать, не читать, то простые решения, как правило, приводят к банкротству.
Быстрые углеводы.
Да, быстрые углеводы. То есть человеку кажется, что он просто решил проблему, на самом деле он просто дороже за это заплатит. А вот насколько дороже, это уже по-разному бывает. И как бы поэтому, с одной стороны, но вот эту причинно-следственную цепочку уже осознать сложнее, потому что часть из этих последствий находится за горизонтом наблюдаемых причинно-следственных связей. То есть человек может не осознавать этого. Например, точно так же, как вот люди, ну не знаю, вот ругающие гайдаровские реформы и проклятые 90-е, они не в состоянии осознать, что эффект от гайдаровских реформ наступил в начале 2000-х. А то, с чем они столкнулись в 90-х, это было наследие как раз советской экономической политики. Просто потому, что у любых экономических реформ есть лаг вот как бы в эти 5-7 лет, который как раз и прошел. И люди вот эту причинно-следственную связь не наблюдают, зато понимают, что во время гайдаровских реформ они жили плохо. То есть эта связь для них за горизонтом наблюдаемых событий. Они не могут эту причинно-следственную цепочку без специальных знаний и подготовки проследить.
Есть какие-то упражнения для того, чтобы привить людям любовь к таким сложным конструкциям, сложному восприятию мира?
Упражнения нет. Упражнения — это какая-то дисциплинарная практика. Вот если человек прибегает к простым решениям, а его за это бьют электрошоком, вот это будет упражнение. Чтобы гад не думал. А здесь как бы надо именно работать с мышлением. Здесь скорее это вопрос интереса к себе, самопознания и вообще желания быть. И как мне кажется, это достигается скорее через культуру. Через то же образование, через просвещение, через формирование культуры быть сложным. Не в том смысле, что сложным, вот как бы каким-то таким вот...
Загадочным.
Да, загадочным. А именно не бояться мыслить сложно, не бояться сложных решений, понимать сложность мира, понимать, что мир иногда бывает сам даже противоречив, понимать, что как это, самый... Как ни странно, простой путь далеко не всегда самый прямой.
На кого здесь можно опереться из мыслителей? Мы разговаривали с Русланом Лышаком, тоже с философом на тему Канта, и говорили о том, что, конечно же, это Кант, конечно же, это Мераб Мамардашвили, когда ты мыслишь вслух. Да? Кто еще, может быть, из современных философов, тех, кто понимает про сложность жизни, на кого здесь можно опереться, как ты думаешь?
Здесь большой набор. Ну, в общем, у каждого философа можно найти что-то ценное для этого. Например, есть декартовский принцип радикального сомнения. Он контринтуитивен. Ну, то есть, когда мы обычно сомневаемся? Мы сомневаемся... когда что-то сомнение вызывает. Например, информация противоречит тому знанию, которое у нас есть. Или мы не знаем, какое решение правильное. У нас мало данных. Или еще что-нибудь. Много ситуаций, в которых возникает сомнение. Но проблема в том, что сомнение здесь возникает непроизвольно, как функция от самой ситуации, в которой человек оказался. А если присмотреться к опыту наших ошибок, то выяснится, что мы ошибаемся всегда именно тогда, когда сомнения не испытывали. И поэтому Декарт придумал свой принцип радикального сомнения. Я буду сомневаться для того, чтобы создать, причем даже в том, что очевидно, даже в том, что само по себе сомнение не вызывает. Я буду сомневаться специально. Это акт моей воли, мое намерение. Сомневаться в несомненном, в очевидном, в том, что кажется на все 200% правильным. Для чего? Чтобы уравновесить старые предрассудки новыми, он так и пишет. Я буду сомневаться для того, чтобы создать новые предрассудки, которые уравновесят старые и избавят меня от дурной привычки. Отвлекать свое суждение от правильного восприятия.
Тренировать свой ум постоянно.
Тренировать свой ум. И главное, вот это очень важная вещь, главное быть субъектом. Субъектом в том, что ты делаешь, субъектом в своем сомнении. И это практика. Ну, то есть Декарт сомневался не потому, что он был солипсист и считал, что весь мир — наша иллюзия. Нет, сомнение — это инструмент, который сознательно применяется для вот этой цели. Тоже, например, очень хороший метод.
Да. Вот. Спасибо большое, Денис. Будем сомневаться и двигаться вперед.
Спасибо.